Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть такой уже давно устоявшийся церковный термин «божественное присутствие». Что это значит, в общем, всем понятно. Однако, как и многие другие простые вещи, здесь не все так просто. Отец Яков Кротов размышляет над этим словосочетанием.
В русском языке есть очень многозначные слова, которые... Нам сегодня хорошо известно, есть такая религиозная идиома, устоявшееся выражение «присутствие Божие». Кто любит классику Николая Васильевича Гоголя, великого русского писателя украинского происхождения, тот знает другое выражение – казенное присутствие. Я пошел в присутствие. Что такое присутствие Божие? Оно, конечно, может быть таким же объективным, как любая контора. То есть присутствие Божие – это огромное царство, это огромный дом Божий, который наполнен его светом, наполнен его радостью, его любовью. Спрашивается, вот я в этом доме, и что мне за радость? Ну, привезите ребенка в Эрмитаж годовалого, поставьте его в тронном зале или в галерее, там, куда хорошо поставить ребенка постарше. Ну, вот я вот с внучкой первым делом иду, там есть галерея мелкой серебряной посуды, там карета 18 века венчайского. Все, ребенок в кайфе, потому что это вот игрушки, игрушки дедовская. Но приведи ее в тронный зал, она же что-нибудь поймет, ну, скучно там, ну, трон, ну, карта из драгоценных, полудрагоценных камней. Присутствие Божие, оно, конечно, я боюсь, для большинства верующих людей очень быстро из огромного, чудного, живого мира, где наш мир, вот пришла вера, мы увидели Бога. Мы что увидели? Мы прежде всего увидели, что наш мир, говоря современным языком, это наномир. Ну, как у пророка. Цицит. У Бога надежды кисточки, и эти кисточки такого размера, что в них прячется храм Соломона. Вот что такое Бог, вот он какой большой. Так вот, наш мир, он такой по сравнению с Божьим присутствием. Но чтобы это понять, надо уже немножко перестать быть ребенком. Трагедия многих людей заключается в том, что для них вера – это прежде всего какая-то эмоциональная память о том, что с ними было. Они честны перед собой. Они не утверждают, что у меня сегодня эта память, вот, что у меня не только память, но еще и живой реальный опыт есть. И хочется быть в присутствии Божьем. Хочется, чтобы Бог все время был рядом. Но как это, спрашивают они, вот, чтобы Бог все время рядом? Об этом книга «Откровенные рассказы странника». Как это? Непрестанная молитва, чтобы все время было тепло в сердце. Чтобы все время вот что-то такое невидимое. Я думаю, у всех людей это по-разному. Но общий принцип остается один. Присутствие Божие – это все-таки не казенное учреждение. И мы часто лишаем себя присутствия Божия, потому что мы ставим Богу невыполнимые критерии, невыполнимые задачи, невыполнимые молитвы. «Приди и успокой меня», «Приди и согрей меня». Ну, в общем, читайте Франциску Скорину, вот «Акафист Иисусу Сладчайшему», это ведь его сочинение. Вот, Иисусе сладчайший, это 16 век, это открытие Америки для того, чтобы засаживать ее сахаром. Это век, когда обжирались сахаром, ну, просто вот от души, наконец, вышли из средневековой нищеты. Это же первый наркотик для ума, глюкоза. В этом смысле мы все наркоманы. Иисусе сладчайший, приди. А мы уверены, что ему очень хочется быть для нас такой вот капельницей с раствором глюкозы и поддерживать наше существование. Мы не хотим присутствия Божия. Мы хотим, чтобы Бог вошел в наше присутствие. Чтобы Он жил в нашем присутствии. Вот здесь есть какое-то, как говорят сейчас англичане, ну, англичане всегда так говорили, а теперь это входит в наш язык, какой-то shift. Вот одна из клавиш на клавиатуре, она называется shift. У этого слова, ну, вот одно из значений, вот подвижка. вот эти вот ужасные землетрясения, они от чего? Шифт, говорят геологи, тектонических плит. Подвижка, некрон. И погибло 12 тысяч человек. Вот для того, чтобы от жажды, чтобы Бог был в моем присутствии, как проситель, как начальник, неважно, но это мое присутствие. И вот чтобы я был в его присутствии, я думаю, что вся человеческая жизнь верующего, она вот в этом заключена. Мы начинаем с того, что мы впускаем Бога в себя. Защити, спаси, помилуй и сохрани меня, Боже, твоей благодатью. Вот. А потом где-то, я надеюсь, начинается экватор, за которым мы начинаем просить, чтобы он пустил меня. Обычно это не от хорошей жизни, потому что мое присутствие, моя контора разваливается, все оказывается не так. Самые лучшие замыслы оборачиваются, ну, в крайнем случае, чем-то неважным. В худшем случае просто я сам не рад, что я за это взялся. Читайте Экклезиаста. Все суета-сует. И вот тогда вот я начинаю хотеть, не чтобы вот у меня был храм Соломонов, а чтобы в Божьем храме для меня нашелся там какой-то вот уголок, что лучше там. Вот Божье присутствие. Может это быть без эмоций. Можно не переживать Бога. Но, конечно, очень хочется переживать. И было бы нечестно сказать, что эмоционализм, вот чувственное присутствие Божие, что это плохо, это соблазн, прелесть, как сейчас принято подделываться под святых, прелесть. Да нет, конечно, об этом надо просить, чтобы Бог, как глюкоза, как сахар, как миндаль, кто что любит, как M&M's, как Coca-Cola. Вот у нас есть, ну, у многих есть зависимость от Кока-Колы, Господи, чтобы не от Тебя была зависимость, чтобы мне без Тебя было плохо. Но только чтобы мне без Бога было действительно плохо. То есть, чтобы у меня было физическое, страстное, ужасное боль без ощущения Бога. До этого доходит редко. Доводить себя искусственно до этого не надо. Потому что все-таки на первом месте вопрос не о том, чувствую ли я Бога, а о том, как живется ближнему. Мы впустили, дали Богу дорогу, чтобы он прошел к соседу. Главное препятствие Богу в этом мире. Почему ко мне Бог не приходит? Ему кто-то мешает. Я на кого-то злюсь. И очень может быть, что правильно делаю. Он меня обидел. Этот человек мешает Богу войти в мою жизнь. И говорить, что моя обидчивость виновата, это нечестно. Не надо меня обижать. Теперь спрашивается, я никого случайно не обидел. Но у меня длинный список. Собственно, там шеренга выстроится, и люди открыто мне в лицо говорят, что я обидел. Я человек публичный, обиженный мною. 144 тысячи еще немножко. Вот. Они чувствуют Божье присутствие? Боюсь, что нет. Из-за меня, конечно. Поэтому не мешай Богу присутствовать в жизни другого, и я думаю... Но я не гарантирую, что мать Тереза не мешала Богу. Нет. А все равно, вот видите, вот это то, что великие мистики называли чернотой, пустотой, пустыней духовной. Видимо, через это надо пройти в той или иной степени. Но я думаю, что наше отсутствие благодати в какие-то моменты, оно все-таки не заслуживает такого же названия пустыни. Вот. А если припирают, ну давайте тогда уж вот... Не мешать себе грустить. То есть не мешать себе потеть до крови. Вот. Но мы же тоже побаиваемся. Я бы сказал, что по моему опыту, действительно, любая страстная молитва, энергичная, отчаянная молитва не бывает неудовлетворенной. Но я знаю, что бывает. Вот. Бывает. Подождать. Ну, что я могу посоветовать? Господь терпел и нам велел. Он же тоже просил нас прийти и побыть. Не дождался. Вот. Про него мы знаем, что вот мы его дождемся точно. Я думаю, что это часть нашей веры. В любом случае, я скажу так. Есть воспоминания, которые с годами теряют свое значение. Ну вот леденец. Его сосешь, он размывается, превращается в слюну. А есть песчинка, которая попала вот моллюску в его мягкую ткань, и она с годами превращается в жемчужину. Он ее обволакивает. Она превращается в жемчужину. Мы с детства храним, может быть, каких-то солдатиков, детские тетрадки первые. Но потом приходит возраст, когда, и для нас это важно, для нашей личности, но потом должен прийти возраст, когда это станет совершенно неважно, мы это легко выкинем. Мы повзрослели. Вот память о Боге, она то, что никогда не выбросишь, никогда не рассосется. Она часто болезненна. Болезненна именно тем, что это память, а не сейчас. Нам-то хочется, чтобы это было не память. Вот первый класс, я в первом классе, это пускай будет только памятью. А вот я и Бог, наша встреча, если можно, чтобы это была не память, а реальность. Значит, но вот сохранять об этом память, это часть веры, это часть надежды на то, что это станет реальностью. Это часть вот этого живого, любовного отношения к Богу, что я тебе доверяю. Ну хорошо, ну у тебя вот так вот. Но это часть покаяния в том числе. Поэтому мать Тереза, я думаю, это все вынесла, и мы можем вынести. Но не дай Бог.
О духовных проблемах современности размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мне кажется, что одной из причин того, что мы наблюдаем сейчас в нашем обществе, и не только в нашем, является отсутствие мировоззрения. Очень многие верующие, да, верующие, он не знает, во что он верит. Он православный, в Бога не верит. Замечательно вообще-то. Да, не знают люди ничего, ни веры не знают, ни аргументов никаких не знают. Почему? Нет к этому интереса, не пробужден он с детства. Мы часто идем по чисто внешнему пути, пока он маленький, таскаем с собой в храм, его прочищаем, то-то, но забываем о самом главном, чтобы сделать его мировоззрение твердо обоснованным. И это необходимо. Но для того, чтобы это действительно оно было таковым, ой, как было бы хорошо, если бы в школах, ой, как было бы это важно. Чтобы в школах дали хотя бы самые основы знания о других религиях, и, если хотите, в какой-то степени даже и о религиозно-философских каких-то, ну, я бы сказал, системах. Ох, как это было бы замечательно. Чтобы человек мог уже видеть, знаете, вот с высоты и оценивать и понимать. Вы знаете, у детей самый главный вопрос какой? Почему, откуда, зачем? Ну, как всегда. И как важно ответить на это. Кто может ответить? Родители, вы что говорите, что нам делать с детьми? А вы знаете, как ответить? Вы ответили им? Нет. Так с кем проблема? С детьми или с родителями? Педагоги, вы знаете, как ответить? Нет? С кем проблема? Мы многого хотим, но подчас иногда не знаем даже, что делать. А иногда не делаем. Иногда не понимаем, что делать. Иногда, понимая, не делаем. Первое и важное, самое главное, это человек подрастающий должен убедиться, во-первых, что действительно религия права, что Бог есть, душа есть, вечная жизнь есть. Отсюда сразу решается вопрос смысла человеческой жизни. Если нет Бога, какая бессмыслица, простите. Если я живу один раз, что тогда остается? Бери от жизни все. А что все? Что все? Вопрос даже более страшный вопрос. А зачем тогда эта нравственность? Не все ли равно, если в небытие я пойду и все пойду? Это разлагающее мировоззрение. Если есть Бог, есть вечность, о, тогда, наверное, человеку придется задуматься. Эти вопросы чрезвычайно важны, и это необходимо закладывать самого, насколько это возможно, раннего периода человеческой жизни. Если мы это будем делать, если мы будем это закладывать, тогда действительно мы можем рассчитывать и на то, что наши внешние усилия уже, когда мы человека приводим в церковь, говорим ему, как молиться и так далее, найдут себе благодатную почву, ибо он будет понимать, зачем все это. Он совершенно иначе будет воспринимать само богослужение, сам храм, сами таинства. Второй момент, на который мне очень хочется обратить внимание. Когда мы говорим даже о верующих, и мы хотим, чтобы наши верующие дети, они были верны этой вере, остались таковыми, чтобы они остались нравственно чистыми людьми, чтобы они оказались свечечками среди этого мира, горящими свечами. Невозможно, почти невозможно этого добиться, если мы не научим их, а прежде сами, наверное, не научимся, правильно молиться. Правильно молиться. Я еще раз подчеркиваю это слово «правильно». К сожалению, как правило, мы обращаем внимание на так называемое вычитывание молитв. Ребенка подчас приучаем к этому вычитыванию, то есть к чисто формальному отношению к этим вещам. Забываем о том, главном, что молитва – это есть обращение к кому. Если это Бог – личное существо, то как я к Нему должен обращаться? Конечно, если безличные силы это, безличные, то я могу читать: «Отче наш, Иисус, на тебя светится, им тогда прийти, царствие да будет воля». Кому это я читаю? Что за кощунство? Только безликой силе это можно, как магические слова и заклинания только можно так читать. Ой, как важно с детства объяснить человеку, приучить его к молитве, а не к вычитыванию молитв. И опыт церкви, опыт, уже видите, уже 2000 лет опыт, показывает, что одним из самых замечательных средств в этом отношении является приучение сначала к самым кратким молитвам, коротеньким молитвам. Так обычно и делается у нас. Самые короткие молитвы выучивать сначала наизусть этот человечек. Но как важно приучать читать внимательно, с вниманием, с пониманием слов, с пониманием того, к кому ты обращаешься. И одной из важнейших молитв, которая просто освящена всем опытом церкви, является молитва, так называемая молитва Иисуса, которая состоит, ну, из пяти слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эту молитву может произнести человек в любое время, в любой обстановке, в любой ситуации. От всей души произносимая эта молитва, как много она дает человеку. Вы знаете, с точки зрения религиозной тут и сомнений нет, потому что молитва соединяет человека с Богом. Я хочу обратить внимание даже на другой момент, совершенно другой, чисто психологический. С точки зрения чистой психологии, безотносительно даже к религии, скажу, молитва — это сосредоточение в себе, вы знаете, как успокаивает психику, как успокаивает нервы, умиротворяет душу, дает возможность человеку в результате принимать верные решения. Молитва обладает огромным действием умиротворения, как говорят, всех сил души. Это имеет колоссальное значение для всех нас, живущих в этом суматошном мире. Вот это очень важный элемент. Если мы ребенка будем вот с самого малого возраста приучать к этому, мы ему дадим в руки, я бы сказал, великое средство. Средство, которое сделает насыщенной его жизнь, потому что молитва дает человеку радость, успокоение, мир. И ребенок, который привыкает к этому, привыкает как можно чаще это делать, он будет совершенно другим человеком. Одной из причин того, что мы не видим этого, является первое, родители этого не делают, следовательно, этого не могут делать и дети. Мы фундамент не строим, не созидаем фундамент. Такая это беда. Невозможно созидание человека без этого. Ведь что такое образование? Ведь образ – вот коренное слово. Значит, оно предполагает, что из чего-то бесформенного, из какой-то болванки сделать соответствующий образ. Какой? Можно из этой болванки сделать ангела, а можно демона. Можно? Можно. Пока она деревяшка круглая. Что хотите, то и сделаете. От кого зависит? От того, кто непосредственно касается вот этой работы, кто занимается этим, кто это делает, от его резца, от его рук, от его, если хотите, нравственного даже состояния, зависит, что это будут картины Врубеля или Васнецова.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Рассуждая о божественном откровении, рано или поздно может возникнуть вопрос, а все ли религии зиждутся на божественном откровении? Тот же ислам, например, буддизм, языческие культы. Относительно ислама, независимо как мы к нему относимся, отрицать, что, дескать, Мухаммед никакого откровения не пережил, а все сам выдумал. Мы не имеем права, судя по всему. Мухаммед пережил подлинный опыт. И ислам, особенно по сравнению с тем, что ему предшествовало у арабов, это, конечно же, колоссальный шаг вперед. Но, с другой стороны, это явное принижение евангельского откровения. Мы уже говорили с вами о разрывах в откровении, когда в пользу какого-то одного откровения отрицаются все другие откровения. Что такое ислам? Там вторая сура Корана длинная и предысторию раскрывает, и Ветхий Завет кратко пересказывает, и несколько раз упоминает Иису и Мариам, и даже непорочное зачатие признает, Рождество Христово. Но, тем не менее, богочеловечество и богосыновство Христа, оно там отменяется. И посему самый главный пророк в исламе все-таки Мухаммед. При этом, безусловно, Коран написан человеком, несомненно, пережившим откровение. Что касается буддизма, это очень рациональная религия. Если вы когда-нибудь смотрели буддийские тексты, вы могли в этом убедиться. Просто буддизм – это нечто обратное откровению. Он, наоборот, представляет собой до мелочей продуманную технологию, как горящий костер сделать погасшим. Вот именно потухшим, чтобы он угас сам по себе. Не залить его водой, потому что это будет насилием, но чтобы в человеке выгорело все, что не нужно с точки зрения буддиста. Да, это технология. То, что технология духовная, нас смущать не должно, потому что дух – это то, что естественно есть у человека, а значит и у духа есть своя технология. А есть ли откровение в язычестве? Понимаете, язычество – это скорее неоткровенная религия, потому что там открывать ничего не надо. В язычестве от начала до конца, в принципе, все есть и без откровения. Там не нужен этот прыжок в какую-то непостижимую реальность. Вот мистика в язычестве есть. А откровения, в строгом смысле этого слова, скорее всего, такие нету. Хотя бы потому, что в язычестве принято оперировать термином «знание». То есть всему там можно научиться. Вот христианству научиться от начала до конца невозможно. До тех пор, пока ты сам не сделаешься христианином, не получится. К слову говоря, шаманами люди становятся как-то загадочно. Или жрецами в Египте тоже посвящались, никто попало. Жрецы, старые опытные, каким-то образом узнавали, кто годится, а кто нет, в ком что-то такое есть. И они понимали, что. И это была тоже форма знаний, головная мистика, то есть что-то вычислялось. Но как, не очень понятно, потому что знание это мистическое, а не рациональное. И видения могут быть вполне такого мозгового происхождения. Вот мы все видим сны, но разве кто-нибудь понимает механизм сновидения? Говорить о структурных компонентах сновидения можно, но откуда сны приходят и куда уходят? Почему одни видят цветные сны, а другие нет? Это полная загадка. Какие-то туманные видения любой из нас когда-то испытывал. Но у кого-то видения потрясающие. Юнг описывал сны, которые он считал, и не без основания, выражением каких-то архетипических черт человеческого мировоззрения, природу которого мы до конца не понимаем. Это просто некая данность человеческая, и в этой данности можно как-то ориентироваться. Мы же не можем, например, объяснить, откуда у человека потребность связывать причины и следствия. И не можем объяснить, почему мы в состоянии постигать мир рационально. Но пользоваться своим рацио мы все-таки умеем, тем не менее. Вот точно так же и здесь. Человек не понимает, почему он в состоянии видеть видение. Но какие-то устойчивые ощущения по поводу видения у него появляются. Более того, он что-то здесь может отследить, что потоп к пожару, а пожар к потопу. То есть у него там как-то все это увязывается. И когда выясняется, что сновидение как-то связано с реальностью, начинает складываться соответствующая система особенных знаний. Конечно, тут простора для спекуляции вдоволь, как вы догадываетесь. Поэтому в таких вот вещах полно шарлатанов. Но ведь есть и не шарлатаны. Но видит нечто человек, что он с этим может поделать? Судьбу там видит, еще что-то. Ну и пусть себе видит. В принципе, это тоже мистика, правда, особого рода. Понимаете, другого слова просто нету. Если мы скажем, что видение будущего – это не мистика, то тогда нам еще хуже. Мы не будем знать, как это вообще называть. Конечно. Сказанная гадалкой отнюдь нельзя ставить в ряд со сверхъестественным откровением. И тогда хочется сказать, что, мол, ну раз тот же глобомистик, раз шаманизм – это тоже мистика, значит, тогда сверхъестественное откровение – это не мистика. Безусловно, нельзя мешать праведное с грешным. Но куда денешься? Нам слов не хватает. Таким образом, сказать, что язычество мистично, можно, но что языческие религии зиждутся на откровении, вряд ли. На этом сегодня остановимся с вами в наших богословских рассуждениях до следующего четверга. Всего доброго!